совсем светло, когда старушка разбудила Леву, приглашая подкрепиться горячим чаем. «Как жаль, что вы так быстро покидаете меня. Вы не были и суток. Но эти краткие часы незабвенны. У Господа ведь и один день, как тысяча лет. И я за эти краткие часы получил от вас очень многое. Ваша вера и надежда особенно дороги». Обратную дорогу он проделал пешком. Было легко идти, пока солнце не сильно пекло, но когда настал полдень, и оно висело над головой, двигаться становилось все труднее и труднее. Однако путь уже кончался, слышался паровозный гудок, и он бодрым вошел в Джурум. «Как теперь будет с билетом?» — подумал он, подходя к дому брата. «Теоретически, семафор должен быть открыт теперь и на Среднюю Азию». Встретивший брат радостно приветствовал его и сказал, что есть надежда купить билет. В этот же вечер билет был куплен, и Лёва, горячо простившись с дорогой семьей, так радушно принявший его, опять поехал в жаркий Ташкент. Вагон был набит битком. Ехали крестьяне с мешками, сундучками. Все они лавиной устремились в Ташкент. Это были те, которые боялись устройства новой жизни, коллективизации, или же кулаки, убегавшие от принудительного выселения. Все они страшно курили, плевались, ругались, рассказывали разные смешные истории, но больше толковали о том, как заживут они в Ташкенте сытно и привольно. Несмотря на то, что окна были открыты, воздух был пропитан табаком, махорочным дымом, от него у Лёвы заболела голова, а от всех разговоров, в которых сытая еда и богатая жизнь занимали первое место, щемило тоскою сердце. Ведь это были люди, люди, созданные по образу и подобию Божию и совершенно забывшие о Боге. Они не имели Бога ни в сердце, ни в уме, хотя спроси их, и каждый скажет, что он православный христианин. Но это была тьма, не имеющая никакого понятия о христианстве. Пугливо озираясь кругом, седой старик с пожелтевшими от махорки усами, сердито сверкая глазами, говорил соседу, мужику с длинной серой бородой: «А сколько у меня лошадей, коров-то было, а хлеба-то в амбаре! А теперь вот, пролетарием стал!» «Ничего!» — отвечал ему мужик с черной бородой. — В Ташкенте, говорят, сорты простые. Из них деньгу можно выколотить. Заживем. — А ты, паренек, что в Ташкент-то едешь? — обратились они к Леве. — Аль сын богатея, тоже счастье ищешь? — Я не сын богатея. Мой папа старый фельдшер, а счастье я уже нашел. — Не видать, что нашел, — усмехнулся старик с усами. По одежде да по хлебу с огурцами видно, что нужду терпишь. Счастье не в одежде, и не хлебом одним будет жив человек. А ты, видать, божественный, что ли? Нет, я просто человек, только верующий. А специальность какая? Садовник. Это хорошо, в ташкентских землях сады большие, подработать можно хорошо. Я не ищу возможности хорошо подработать. Так зачем ты ж едешь туда? Как не за длинным рублем, в Ташкент-то. Лёва видел, что эти люди не поймут его. И тут драгоценное, чем он жил, совершенно чуждо им. Он хотел прекратить разговор с ними, но все-таки не выдержал и сказал: «Я последователь учения Христа. Счастье в том, чтобы нести его окружающим, отдать ближнему, что имеешь, послужить нуждающемуся. Вот хорошо». Мужики захохотали. «Ну, так не пойдет», — сказал мужик с длинной черной бородой. «Я вот мельницу построил. А как? Все деньги копил. С другими? Все больше хотел с них получить. И старался никому ничего не делать. Вот и зажил припеваючи. И в уважении был», — сказал он, поглаживая бороду. «Всякий кланялся. Иван Палыч, Иван Палыч. Бывало, иду, шапки снимали предо мной. А самогонка-то рекой лилась». Лёва слушал и думал: «Велики суды Божии! Жили эти люди, с других каждую крошку обирали, и теперь еще не поймут, что так жить нельзя». «Да, — сказал мужик, — Бог-то бог, а сам-то не будь плох. В Писании сказано одно, а ты изворачивайся. Вон, попы-то тоже жили припеваючи. Да, и вот пришел суд Божий, твердо сказал Лева, нахмурившись. И беда в том, что вы не каетесь, не молитесь Богу. Если не покаетесь, все погибнете.
Рано тебе учить нас, молокосос! Материнское молоко на губах не обсохло.
Поезд остановился на станции Кзыларда. Сотни пассажиров высыпали из вагонов и смешались с пестрой толпой местных жителей. Шла бойкая торговля дынями, арбузами. Лёва ничего не покупал. Ему казалось преступлением купить и съесть арбуз, когда там столько узников несут лишения и часто не имеют даже хлеба. Он смотрел на весь этот люд, слышал их возгласы, крики, перебранки, и ему становилось больно за них. Их ждет погибель. Оно так в основном и получилось. Те тысячи крестьян, которые хлынули в Среднюю Азию в разгаре жаркого лета, в большинстве своем заболели. Одни – дизентерией, другие – малярией, и сколько их легло костями там, знает Бог да мать, сыра земля. В Ташкенте Лёва увидел братьев. Он не пошел к Ржановскому, председателю Братского союза, но отправился к простым братьям. Некоторых он знал по берегам Волги. И когда он рассказывал о жизни ссыльных, о пыльном, знойном Уиле, где умирала Валя Алексеева, многие брали у него адреса, обещая помочь в нужде и горе изгнанникам. Его пригласил к себе в гости отдохнуть Петр Ананьевич, токарь из Самары. Он давно уже жил в Ташкенте, и домик его был окружен чудесным фруктовым садом. Рано утром, сидя в тени разросшихся деревьев, у тихотекущего арыка, они оживленно беседовали. Петр Ананьевич рассказывал про свою раннюю юность и стремление. Это был прямой, открытый человек, который, уверовав во Христа, бесстрашно исповедовал его учение во всем. В первые годы революции он со своими юными друзьями открыто на площадях и улицах устраивал митинги, посвященные теме спасения души от греха. Лёва с восхищением слушал его. «Ну а теперь, как вы трудитесь?» «Теперь не то», — вздохнул Петр Ананьевич. «Пою в хоре, иногда участвую в слове на собраниях, но все что-то не то. Теперь семья, жена, сын, нужно им уделять внимание. Но, в общем, жду лучшего времени, когда можно будет широко возвещать о Христе». Лучшего времени он не дождался. В 1937 году был взят органами Ежова и исчез бесследно, погиб без вины. Петр Ананьевич предлагал Леве пожить у него, отдохнуть, поправиться. «Ты уж похудел в этом Уиле, а впереди у тебя еще более трудная дорога». Но отдохнуть Лева отказался. Посетив в окрестностях Ташкента ссыльных, он стал собираться в дальний путь. Масса репрессированных была в Сибири. Помолясь Богу какое-то время и при этом соблюдая пост, Лёва решил направиться туда, по Турксибу, через Алма-Ату. Он пошел на станцию узнать насчет билета, но, увы, билет достать было невозможно. Стояли огромные очереди. Многие, поняв, что климат Ташкента не для них, спешили уехать в Алма-Ату, где, как слышно было, жилось привольно. Да и не так там жарко. С личными деньгами у Лёвы также было не совсем хорошо. Нужно было получить какую-нибудь работу. То, что давали верующие, он не считал своим и все берег для ссыльных и заключенных. И он решил завербоваться. Вербовали как раз молодежь для сбора урожая в садах Алматы. Лёва предъявил свои документы садовника, и его приняли. Вербовщик сам заботился о билетах, об отправке, а Лёве вместе с другими завербованными, веселыми ребятами и девчатами нужно было прийти на вокзал за час до отправления поезда. Багаж Лёвы немного увеличился. Ему удалось приобрести несколько пачек хорошей бумаги, больших блокнотов, что необходимо было для издания журнала «Вестник изгнания», чем он занимался в пути. На вокзал его провожал брат Лыщиков. Это был сапожник, с юности уверовавший во Христа. У него была интересная история жизни с полной отдачей себя делу евангелизации Поволжья. Как-то на большом собрании верующих в Самаре приехавший благовестник предлагал каждому пожертвовать то, что у них есть, с собой самого дорогого. Между собравшимися проносили тарелку, на которую те клали для дела Божье деньги, золотые кольца, часы и так далее. У Лыщикова ничего с собой не было, ни рубля. Он написал записочку и положил на тарелку: «Жертвую собою целиком, на один год для Господа». Когда называли собранную сумму и вещи, то зачитали его записку и сказали: «И это Господь принимает». Лыщиков пошел по деревням и селам Волги. Он сапожничал и проповедовал о Христе. Он так думал прожить год, но когда уже глубоко увидел тьму народную и жажду слышания Слова Божия, то отдался полностью делу благовествия. Теперь на вокзале, провожая Леву, он, как всегда, спокойный, тихий, с радостью смотрел на Леву и говорил, что путь, на который встал Лева, самый лучший, но и самый опасный. «Почему же вы не решились идти этим путем?» — спросил Лева. «Да вот, женился. Но у вас детей-то нет». «Это так. Но обязанности есть перед женой. Она у меня слабая, да хворая». С грустью смотрел Лева на брата. Ему вспомнились слова Павла: «Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене». Но в то же время перед ним в душе зажглись слова Христа: «Кто оставит ради меня Евангелие...» Прощаясь, Лыщиков протянул что-то Леве. «Это, брат, тебе немного на дорогу, на арбузы. Купи арбузы, они дешевые». Лева взял деньги, но арбуз не купил. Он все копил для заключенных и ссыльных. Сидя в вагоне, он думал о них. Поезд тронулся. Вагон был полон молодежи. Зазвучали гитары, заиграла гармонь. Некоторые подвыпившие молодые люди начали песню, которую подхватили девчата, и она широко полилась из окон, приковывая к вагону взоры провожавших на перроне. Среди ехавших Лёва был, пожалуй, самый молодой. Ему было 18 лет, а большинству завербованных свыше 20. Это была веселая, беззаботная молодежь, жившая в свое удовольствие. Между девчатами и ребятами быстро завязалась дружба, а некоторые из них, как потом узнал дорогой Лева, были уже мужьями и женами. Их шутки, громкий смех, анекдоты и двусмысленные разговоры были чужды для души Левы. Он молчал, присматриваясь к ним. Впервые он был в компании такой молодежи, и ему хотелось понять, чем они живут, к чему стремятся. На него не обращали внимания, как бы не замечали. Каждый старался что-нибудь рассказать, чем-нибудь похвастаться, показать себя. Некоторые даже пытались, несмотря на тесноту в вагоне, плясать. Большинство из них были крепкие, красивые, загорелые юноши. От девушек также веяло красотой и здоровьем. Лёва, пожалуй, был самый невзрачный из них. Вот если бы эту молодежь познакомить со Христом, сколько хорошего, прекрасного они могли бы иметь в жизни и принести другим. Какие чудные гимны они могли бы петь. А сейчас что они поют? Эх, чай пила, самоварничала, всю посуду перебила, накухарничала. Лёве хотелось сказать им лучшее, хорошее, но они были так далеки от него, что он так и не решился это сделать. Ему представилась родная христианская молодежь Самары. Это была совсем другая молодежь. Она пела больше, лучше, она любила чище, жила краше. Ему захотелось хоть на один день вернуться в родной город, в родную семью, побыть среди друзей. Он поймал себя на этом чувстве и постарался больше не возвращаться к нему. Он вновь вспомнил, что, взявшийся за плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Ему надлежало идти, идти и не останавливаться, не зная жизни с близкими, друзьями. Идти в самые темные, глухие места, где томятся вместе с преступным миром братья и сестры. Идти, не останавливаясь, не отдыхая, чтобы в конце концов самому попасть в тюрьму и, возможно, в юности умереть за решеткой, умереть одиноко на чужбине. Казалось, это была ужасная перспектива. Ведь он был еще так молод, но иного пути теперь, когда он познал слово Христа, что самая большая любовь – это положить душу свою за друзей своих, для него не было. Он смотрел, как пили, ели, веселились, любили друг друга эти молодые люди. Он знал это из множества художественных произведений, в которых описывается такая любовь. На него большое впечатление в самой ранней юности произвела повесть Тургенева «Первая любовь». И теперь, когда он наблюдал, как Ваня, словно голубь, воркует над Таней, и Таня, краснощекая девушка, поблескивает счастливыми глазами, он все понимал, но для него все это было совершенно чуждо, мертво. Он вышел в тамбур и, стоя у полуоткрытой двери вагона, запел, смотря на сухую, выжженную солнцем местность. Пустыня греховной земной, где неправды гнетущий обман, я к отчизне иду неземной, по кровавым следам христиан, в край родной, неземной, от обмана мирской суеты, я иду и приду к незакатному солнцу любви. Стучали колеса вагонов, свистел знойный ветер, и Лёве казалось, что он не один, что с ним незримо поет хор многих и многих страдальцев Христа, которые ради имени Его идут узкой тернистой тропой. Не грусть, не тоска, а какая-то особая жертвенная бодрость, стремление вперед ради любви к людям наполняли душу Лёвы. Когда он вошел в вагон, соседи пили водку и стали угощать его. «Спасибо. Я никогда не пил и не буду пить». «Ну, как хочешь, нам больше достанется», — сказал веселый Ваня и заиграл на гитаре, напевая: «Ешь, пей, веселись, умрешь, не убыток». Поезда ходили с продолжительными остановками, и время нахождения в пути до Алматы было около недели. Поздно ночью поезд остановился у станции Алма-Ата, недалеко от города. Вышедшие пассажиры спешили к автомашинам, чтобы ехать в город. Одни завербованные не спешили. Они спокойно расположились около станционного здания, сложив вещи в кучу и предоставив вербовщику хлопотать о дальнейшей отправке их в город. Скоро тот достал большую грузовую машину, в которую все и забрались. Мотор загудел, вспыхнули яркие фары, и, освещая путь, машина понеслась. Ехали по аллеям пирамидальных тополей. Стройные, уходящие ввысь, они стояли, словно почетный караул, принимающий гостей. Быстрая езда на машине взбадривала. Все чувствовали себя крепкими, сильными, хотя и устали с дороги. Лёва любил скорость. Да и кто из русских не любит быстрой езды, как писал Гоголь? И теперь, в эту ночь, въезжая в Алма-Ату, Лёва, полный юношеских стремлений к хорошему, смотрел ввысь на звездное небо и в душе просил Всевышнего, чтобы он благословил его въезд в этот большой неизвестный город. Здесь были ссыльные, заключенные. Сюда был сослан из Москвы известный брат-юрист Иванов Клышников. Здесь предстояло Лёве работать для того, чтобы иметь пропитание и необходимое средство для дальнейшего пути. Машина выехала на одну из площадей города, и их высадили. Оказалось, что «Союз Плод-Овощ» был закрыт, гостиницы и дома крестьянина поблизости нет, и ночевать было абсолютно негде. Но молодежь не унывала. Кто-то пошел на разведку и обнаружил вблизи сад. Предложили переночевать в саду, и все, перебравшись через забор, расположились на сухой земле и, утомленные дорогой, быстро уснули. Наутро, умывшись в арыке и подкрепившись каждый тем, что у кого было, направились в контору, где должны были оформляться на работу. В основном предстояла работа по сбору в садах урожая яблок сорта «Апорт», известного своим вкусом, величиной и ароматом. Часть завербованных должны были направить на фабрику, где изготовляли ящики для яблок, других – непосредственно в сады. Когда посмотрели документы Лёвы о его образовании, то предложили обратиться в высшие инстанции, чтобы получить работу не простого упаковщика, а в соответствии с его знаниями. Была суббота, и Лёве не удалось попасть в те учреждения, которые могли бы разрешить его вопрос. Нужно найти своих братьев, но где и как? Адреса в Ташкенте получить не удалось. Вечером он спрашивал по городу, но, увы, никто не знал, где собираются баптисты. Эту ночь он провел вместе со всеми вербованными в большом доме «Союз плод овощ». Спал, как всегда, спокойно и безмятежно. Встав рано утром, Лёва тихо, чтобы не разбудить других, вышел, умылся и обратился с просьбой к Отцу Небесному, чтобы он помог ему найти друзей. Эта жизнь в дороге в течение недели вместе с завербованными, их шутки, анекдоты утомили Лёву, и он жаждал свидания с другими людьми, живущими по-божьи. Открыв любимую книгу, он прочитал из Псалма: «К дивным твоим, к святым твоим все желание мое». Долго бродил Лёва по городу, спрашивал о верующих. Наконец, одна старушка сказала, что их можно встретить в ближайшем поселке, если перейти парк и овраг. Он вышел из города, прошел сад и стал спускаться в овраг. Не зная дороги, он опускался по такой крутизне, что в одном месте сорвался вниз. Хорошо, что там была глина, и он не ушибся. Вышел в поле. Показался поселок. Усталый, измученный, вошел в него. «Господи, ты видишь, я устал. Я не знаю, как найти своих родных, но помоги мне», — мысленно молился он. Идя по улице, он увидел вдали избу, окруженную народом. Он направился туда. Было уже за полдень, и солнце жарко пекло. Лёве хотелось пить и хотя бы немного отдохнуть, присесть. Но вдруг услышал родное пенье. Он подошел поближе, и до слуха его из этого дома донеслось: «Взойдем на Голгофу, мой брат. Посмотрим, как нашей греховности яд в страданиях горьких Христа истомил, как дорого Он нам спасенье купил. Пойдем перед Ним». «Да, сегодня воскресенье, первое в этом месяце», — вспомнил Лёва. «Сегодня совершается вечеря Господня в память его голгофских страданий. Неужели я попал на хлебопреломление? Какое счастье! Но, может быть, я уже опоздал, и все кончено?» Он подошел к толпе, положил свои вещи у стены дома и стал пробираться к двери. Дверь была открыта, кругом стоял народ, справа на скамьях сидели пожилые братья-труженики. Среди них он увидел человека с небольшой светлой бородой, открытым лицом, высоким лбом и каким-то сияющим взором. Он видел его только на фото, но теперь узнал сразу. Это был ссыльный из Москвы Иванов Клышников. Народ пел: «Ручьем святая кровь течет в омытие грехов, покой в ней страждущий найдет и отдых от трудов». Лёва сел на порог двери, из глаз его полились слезы. Это были слезы не печали, не горя, а слезы глубокой благодарности тому, кто дал ему возможность прийти сюда в то время, когда вспоминалась великая жертва Христа для спасения человечества. Лёва не чувствовал уже ни жажды, ни усталости. Душа отдыхала, слушая великую повесть о том, как отдал Христос все, был поруган, убит, чтобы принести людям мир и вечную жизнь. Когда приносили мимо него тарелку с хлебом, то спросили, брат ли он. Он ответил: «Да», и ему протянули хлеб. Взявший кусочек хлеба с особым благоговением, он вкушал его, вспоминая о жертве Христа и теле его. Своей жизнью, отдав юность Иисусу, он уже приобщился к этому телу Христа, и теперь в этом воспоминании он еще более соединился всем существом со Христом. И капли вина в память о пролитой крови Спасителя влили в него усталого новые потоки бодрости и сил. Тихо, от души и сердца, он благодарил Господа за всю помощь и просил сил идти дальше.